Мы изучаем книгу «Труды Бааля Сулама», страница 469, статья «Изгнание и освобождение». Вы можете зайти и смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Там можно прочесть статью и задать вопросы. Избранные вопросы, относящиеся к изучаемой теме, будут заданы в прямом эфире. 469 страница «Труды Бааля Сулама», статья «Изгнание и освобождение». Гармония между религией и законом развития, как слепая судьба. Сама жизнь показывает нам, что будете существовать вы, как народ Израиля, в изгнании. И видим мы, что нет никакого другого существования Израиля в изгнании, и не найдут себе покоя, подобно другим народам, которые растворились среди них, и народ растворился, не оставив о себе памяти. Но не таков народ Израиля. Он не найдет покоя среди других народов, пока не исполнится в нем сказанное, и оттуда возжелайте Творца, и найдешь, ибо искать его будешь всем сердцем твоим и всей душою твоей.
Разумеется, нам легко это трактовать в соответствии с материальным, что народ разошелся по другим народам, по всем концам света, и до сих пор не нашел себя, и до сих пор скитается там между народами, а его малая часть находится здесь, на земле Израиля. Но нам необходимо смотреть на корни и трактовать правильным образом. То есть, когда мы упали из свойства отдачи, то, что называется народом Израиля, в свойство получения, которое называется народами мира, и находимся, и это свойство находится внутри, свойство получения, и свойство получения властвует над нами, это означает, что мы находимся в изгнании, и по-прежнему не в состоянии выйти из него. Поэтому и мы страдаем, и весь мир страдает. И нам необходимо раскрыть причину этого страдания. И кризиса всего мира, который все усиливается. Что все это только потому, что мы по-прежнему находимся под властью народов мира в нас. В нас, наших эгоистических желаний, которые властвуют над нами, над точкой в сердце, над стремлением объединиться с Творцом. И мы должны подняться над ними, над этими желаниями, над эгоистическими желаниями, и так выйти из изгнания. В той мере, в которой мы сейчас в нашей внутренней работе, во внутреннем усилии это будем проделывать, то мы и увидим, какое изменение происходит во внешней нашей части и во внутренней и внешней части всего мира. И это объясняет нам Бааль Сулам в конце предисловия книги Зор, там, где он хочет объяснить нам, что весь мир делится на внутреннее и внешнее, и Израиль делится на внутреннее и внешнее. Внутреннее — это работа с нашим эго, с нашими греками внутренними, эллинами внутренними, внутренними египтянами, внутренними клипот, внутренними народами мира. Подняться над расчетом ради самого себя в различных его формах и находиться только в желании отдавать в объединении любви друг к другу и ко всему миру. Это наша внутренняя работа, и в соответствии с этим мы должны проделывать и внешнюю работу. Поэтому, действительно, в каждом состоянии нам необходимо раскрыть, как он пишет, что Творец требует наши сердца, чтобы мы их исправили. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, что имеется в виду, что народ Израиля не найдет покоя среди народов?
Неверный путь приводит нас в тупик, к осознанию зла. И мы будем нуждаться, мы нуждаемся в раскрытии этого зла. Или с помощью изучения науки Каббала, когда мы вызываем свет, возвращающий к источнику, и тогда уже раскрываем зло, еще прежде, чем раскрываем его практически на материальном уровне, раскрываем его с самого начала, как сказано, что мудрый — это тот, чьи глаза на голове его. Так мы можем продвигаться. И после того, как мы раскрываем зло, в той мере, в которой мы раскрываем зло, мы в состоянии выйти из него. Теперь, здесь есть большая проблема, поскольку мы все не находимся в состоянии нулевом, нейтральном. Мы находимся в изгнании. В 2000-летнем изгнании, и мы прошли очень тяжелые годы, очень тяжелое скрытие, когда мы вошли в различные мысли, образы, неистинные желания, неистинные. И подменили лишма и лолишма на клипу. И в этом признак изгнания, что мы находимся под властью народов мира, которые властвуют над всеми нашими расчетами ради себя, ради своего эго, ради нашего эго. И мы не можем избавиться от них, мы даже не осознаем их. И вся наша работа, которую мы проделываем, даже выполнение Торы и заповеди, это не та Тора и заповеди, о которых сказано, я сотворил злое начало, сотворил Тору приправы к нему, где вся Тора предназначена для исправления эго. Мы выполняем то, что мы называем Торой, и это не направлено не на исправление эго, а наоборот, на усиление эго. Это признаки изгнания. Я никого не обвиняю, но процесс таков, в котором мы находимся, и мы должны это осознать, и не оправдать себя, а наоборот, увидеть то, что великие пишут о нашем состоянии. Состояние изгнания необходимо выяснить, что это такое изгнание. Когда я покупаю билет на самолет и возвращаюсь в землю Израиля, я что, возвращаюсь из изгнания? А когда я покупаю билет в Америку, то я возвращаюсь в изгнание? В этом изменение. Как это может быть? Я стою на границе между нами и Египтом, или там Ливаном, Иорданией. Так что я делаю шаг туда, я нахожусь в изгнании, я делаю шаг обратно, возвращаюсь. Что меняется? Нам необходимо дать точное определение, истинные определения. Что такое изгнание? Что такое избавление и изгнание, о чем он здесь говорит? Он хочет выяснить это в этой статье. Что ты хочешь добавить?
Хотел бы добавить к правильному определению. Он пишет в статье «Везот Леуда». Бааль Сулам говорит, что форма изгнания в отрицании и незнании существования Творца. И это хисарон, то, что недостает нам в изгнании. И то, что необходимо нам в освобождении, слияние с Творцом. Это раскрытие души, ни много и ни мало. И говорится, что Геула, буквы изгнания, не достает там буквы Алиф в освобождении, Геула.
Раскрытие Творца творения. Наука Каббала — это методика раскрытия Творца творения, и это называется избавлением. Поэтому нельзя прийти к избавлению без реализации этой методики, не занимаясь наукой Каббала. Тот, кто противится этому, он или не понимает, что происходит, что такое изгнание и освобождение, как прийти от, от изгнания, и какова необходимость, как потом прийти от, какова необходимость изгнания, как от него потом прийти к избавлению. И он не понимает, в чем цель науки Каббала. Что это только для того, чтобы раскрыть Творца человеку, находящемуся в этом мире. И в этом реализуется и избавление. В соответствии с этим, что такое земля Израиля? Это земля, в которой находится Творец. Это желание, в котором находится Творец. Это исправленное желание, желание, исправленное намерением ради отдачи. И прийти к этому можно только с помощью Торы, с помощью света, возвращающего к источнику. Что вначале наше желание называется желанием народов мира, а когда мы его исправляем, то оно превращается в желание ради Творца, в Эрец Исраэль. И тогда тот, кто находится в этом желании, когда он исправляет это желание в себе, тогда он называется иуди, иудеем от слова Ихуд, объединение с Творцом, он един с Творцом. И тогда он раскрывает высшую силу в том самом исправленном желании. И это должно произойти здесь, в то время, когда мы существуем, как сейчас, в нашем мире. После смерти ничего не постигается. Все эти вещи должны быть точно выяснены для людей, точно прояснены людям. И тогда можно говорить о избавлении. А до того, почему мы вернулись из изгнания, когда мы начали строить здесь дома, кибуцы? В чем? Сейчас мы видим в нашем существовании здесь, что нет никакой разницы. Разве что в худшую сторону, между нашим существованием там и существованием здесь. Разница должна быть в человеке, когда он исправляет себя. И как он объясняет нам в иных источниках, что мы не можем прийти к жизни счастливой, безопасной, если мы не придем к внутреннему избавлению. Потому что внутреннее должно предшествовать внешнему. Ну, продолжим.
Можно объяснить это проявлением высшего управления. Ведь нам предназначено сказанное и дано истинное средство достижения цели. Это наука Каббала. И горе нам все то время, пока мы сомневаемся в ее достоверности и говорим, что все произошедшее с нами, все, о чем было предсказано, это случай и слепая судьба. Этому лишь есть одно лекарство. Вновь послать нам бедствия в таком размере, чтобы увидели мы в них, что не случай это, а неотвратимое высшее управление, как свидетельствует об этом наша Тора.
То есть, если мы в нашей жизни думаем, что все случайно, это признак того, что мы еще не получили недостаточно ударов. И тогда мы продолжаем думать, что все не страшно, но все случайно пройдет. Если удары усиливаются, если удары действительно появляются один за другим, то я уже начинаю спрашивать, что происходит здесь, потому что я вижу, что есть тенденция. Удары, удары, удары. А кто дает мне эти удары? Почему дает? Какова причина? Как я могу их избежать? И так далее. То есть, тем, что я пренебрегаю ударами, я их вызываю к себе в большей мощи, в большей частоте, чем раньше. Это просто. И это то, что произошло с нами сейчас, а то, что будет происходить в будущем, если мы не прислушаемся к тому, о чем удары хотят нам рассказать. Они хотят указать на причину, откуда они исходят, потому что есть причина. То, что мы говорим, не страшно. Это указывает только на то, что мы либо пренебрегаем просто так, либо мы говорим, что у этих ударов нет никакой методики, нет у них никакой причины, цели, какой-то причинно-следственной связи. И тогда, когда они повторяются и начинают меня объяснять таким последовательным образом, то я уже начинаю видеть, что тут есть нечто, и нет у меня выхода, и я обязан выстроить себя в соответствии с этими ударами, иначе через момент будет еще один удар, и еще один удар. Я говорю, все, хватит. Поэтому для того, чтобы ускорить развитие и облегчить его, чтобы оно не было все время с помощью ударов, нам необходимо вглядеться в них. Какова причина, какова цель, каков процесс, какова причинно-следственная связь. И тогда с помощью этого мы придем к решению. К какому решению? Избавиться от ударов. Пока что я ничего не хочу, кроме этого. Пока что я нахожусь на ступени желания получать. Нулевая, первая, вторая стадия. Не знаю, там, ну, третья. И я хочу только избавиться от ударов. Меня ничего не интересует, кроме этого. Я забочусь только об этом. Желание получить страдает. Страдает в себе, хочет избавиться от этого. То, что потом будет какая-то высшая цель, и я ради этого буду готов страдать. И страдание будет от отсутствия этой цели, и это будет большим страданием, чем то, что я страдаю в моем желании получать. Но это нечто иное. Есть такие люди, которые ради цели готовы страдать. Это зависит от цели, от страдания и так далее, но я пока в этом не нахожусь. Говорится только о чем? Давайте сократим удары. Простое желание получать. И что он тогда говорит? И можно объяснить это, исходя из сути закона развития, благодаря постигнутому с помощью науки Каббала достоверному руководству к действиям, позволяющему избрать в высшем управлении путь наслаждений, наше развитие происходило быстрее, чем у прочих народов. И вследствие этого развития нашего народа, на него была возложена обязанность постоянно идти вперед и со всей точностью выполнять указания науки Каббала. Но поскольку они не делали этого, захотели привнести сюда и свой мелкий эгоизм, то есть получение ради себя. Это привело к разрушению первого храма, ведь хотели использовать эти свойства для получения богатства и установления господства силы над справедливостью, как и прочие народы. А поскольку Тора все это запрещала, то отвергли ее и предсказания, и пророчества, и переняли обычаи соседей, чтобы суметь насладиться жизнью, как требовал того их эгоизм. Вследствие этого раздробили силы народа. Некоторые последовали за эгоистичными царями и их придворными, а некоторые — за указывающими путь. И раскол этот продолжался до разрушения храма.
То есть, во-первых, мы получили особый вид развития по отношению к остальным народам. Почему? Поскольку выбрали, начиная с Вавилона и далее, вид развития духовный. То есть, когда вся материальная система является лишь подготовкой. Мы воспользовались ею для того, чтобы достичь духовного уровня, для того, чтобы приподняться над материальным. Когда все материальное лишь для того, чтобы над ним все выстроить. Любовь, объединение, отдача — все это строится за счет того, что прилагаются усилия прийти к материальной связи и потребовать к этой материальной связи духовную отдачу, свет, возвращающий к источнику. И таким образом приходим к связи. Во времена Авраама еще не было так реально, потому что не было необходимости в свете окружающем, возвращающем к источнику. Эго еще не было таким большим, когда необходимо было по-настоящему привлекать высшую силу. А можно было и без получения Торы, только за счет усилий между нами прийти к объединению и достичь единства, считаясь друг с другом. Поэтому и называется весь этот периодом периодом праотцов, когда эго все еще не было. Это было до Египта. Когда, то есть эго Вавилона было еще очень небольшим, хотя и хотели построить башню до небес, но это отдельный случай, весь Авиют корневого уровня. И поэтому достаточно было небольшого объединения, которое совершил Авраам с людьми, которые последовали за ним. И этого было достаточно для того, чтобы заложить построение объединения и ощущение Творца на том небольшом уровне, соответствующей корневой стадии Авиюта. Затем последовал первый уровень Авиюта после Авраама, Ицхак и Яков, Гальгальт и Инаим в истинном, первоприродном виде. Затем пришло время Ахапа, время приобретения желания получать, развития желания получать, большого желания. И это началось с греха сыновей Иакова, когда они продали Юсефа. Это духовное действие, когда раскрылось большое желание получать в нас. И мы начали растить желание получать. Увидели в нем доброго царя, 7 сытых лет. А затем пришли к осознанию зла, когда закончилось большое, доброе, прекрасное желание получать, и начало проявлять себя со стороны как мешающее. Когда уже стало необходимо приподняться над ним. И тогда началась тяжелая работа в Египте. И это то, что вывело нас из Египта. Так же, как Моше вырос в доме фараона, так и мы начали расти в чем-то выше желание получать. Появилось требование выйти из Египта. Как выйти из желания получать? Как выйти из изгнания? И, а выход из изгнания возможен только с помощью высшей силы. И то, что и произошло во время выхода из Египта. Или столб дыма, огненный столб, облако, сопровождающее народ. Так и выходим. И вся война заключается в том, что происходит между внутренним и внешним. Или мы соглашаемся с египтянами внутри нас, или мы приподнимаемся над ними и вновь падаем в них, и вновь поднимаемся. И если этого недостаточно, тогда начинаются 10 казней, пока не убегаем из нашего внутреннего Египта. И так приходим к состоянию, когда оно не властвует над нами. Но место, где мы находимся, уже пустыня. И тогда понимаем, что для того, чтобы продолжать дальше, нужно продолжать тем, что мы исправляем Египет, что все устроено над желанием получать, а для этого необходимы силы. И сила, с которой мы можем построить что-то над желанием получать, исходя из желания получать, когда это тот же самый материал, просто намерение другое. Это сила, сила Торы. И поэтому, если готовы к построению из желания получать, желания отдавать, то, что называется построить объединение, стать как один человек с единым сердцем, находиться в поручительстве, тогда можно получить эту методику, тогда можно получить исправляющую силу. И все это проходит, и все время происходит борьба. Желание получать, и насколько можно исправить его на намерение ради отдачи. Внутренняя работа. И согласно этому продвигаемся, как рассказывает Тора, как бы географически, из Египта в землю Израиля, пока не доходят в израильскую землю и строят храм. То есть старается построить одно кли всего народа, где все были бы объединены, как один человек с единым сердцем. Так же, как и обязались этому в стоянии пред горой Синай. И здесь тоже есть много работы, происходит много действий и проблемы соответствующие. Внутренняя борьба и внешняя борьба. И в каждом из нас есть часть, которая следует за желанием получать, и есть часть, которая следует за желанием отдавать. Итак, существует храм, но когда он на мгновение существовал во всей полноте своей, но все остальное время не могли его удержать. Ну, как бы не на уровне Мохиндехая, не в максимальный его рост. Поэтому состояние начало ухудшаться, эгоистические желания начали одолевать нас, нам не удалось преодолеть их. И разбивается храм, то есть совместный экран разбивается, и каждый пошел своим путем. То есть части человека отделились, и есть выражение и во внешней части народа. Часть пошли за пророками, а часть пошли за придворными. И с нами то же самое. Тем же, по тому же рецепту и мы существуем до сегодня. Но сегодня даже нет той части, которая осталась после первого храма, еще исправленной как-то. Она была разбита во время второго разбиения храма, и затем нисхождение поколений, пока мы доходим до наших дней, не остается даже воспоминания от всего этого, и даже наоборот. Никто не знает, в чем заключается работа, никто не знает, в чем наше предназначение, никто не знает, что такое Тора. Вообще мы ничего не знаем. И это знак самый наилучший, потому что именно начиная с такого состояния можно начать подниматься до конечного исправления, до по-настоящему полного избавления. Но, тем не менее, пока еще состояние практически предсмертное. Давайте продолжим.
Во времена второго храма это стало наиболее заметно, поскольку начало разделению было публично начато недостойными учениками, во главе которых стояли Цадок и Битус. Причиной их бунта против мудрецов была необходимость работы ради Творца. Как сказано у мудрецов: «Мудрецы, остерегайтесь в речах ваших». Но они не желали избавляться от эгоизма, и потому создали сообщество подобного рода скверных людей и стали большой сектой, называемой саддукеями. Они были богатыми и знатными людьми, поставившими своей целью удовлетворение своих эгоистических целей, что не соответствует положениям Торы. Они воевали с фарисеями И именно они привели к установлению власти Рима над народом Израиля. Это они не пожелали заключить мир с захватчиками, как советовали мудрецы в соответствии с Торой, пока не был разрушен храм и отправлен в изгнание весь цвет народа Израиля.
И тогда в нас не осталось ни капли от святости, никакой части, где бы мы в чем-то были бы связаны с намерением ради отдачи. Итак, мы до сего дня, продолжается нисхождение поколений, и приходим к ситуации, что мы даже не помним и даже не понимаем, нет понимания, каково истинное состояние, в котором должен находиться человек, если он хочет стать Адамом, человеком, а не животным. И тогда возникает вопрос, насколько мы должны падать для того, чтобы познать наши потребности, на что наш хисарон, потребность должна быть направлена, на объединение между нами, для того, чтобы в нем раскрыть Творца, для того, чтобы этим его насладить и так далее и тому подобное. В этом наша работа, которой мы сейчас и заняты. Да, Эммануэль.
Что характеризует период семи голодных лет как в отношении всего мира, так и в отношении продвижения человека в группе?
Семь голодных лет или семь сытых лет?
Семь голодных.
Все-таки семь сытых лет, тем не менее, закончились приблизительно в 50-е, 60-е годы прошлого века, пока американская мечта не треснула, пока капитализм не начал проявлять себя как входящий в продолжающийся и бесконечный кризис. Люди, которые опознали его, были такие люди уже в 60-е годы, в 1960-70 году. То, что Россия должна была пасть, было понятно и до этого. То есть существует понятие в потенциале и существует реальность. То есть в потенциале это было понятно и прежде. И, в общем-то, если бы не Первая мировая война и не Вторая мировая войны, это было в начале 20 века. Понятно, что мы бы уже закончили все естественное развитие, когда раскрываемся, когда продвигаемся внутренними потребностями, когда росло еще желание получать, и еще не начало переходить от роста к тому, что стали как бы переварены, или к тому, что начало гнить. Как, знаете, плод растет, и вдруг начинает загнивать. Почему вдруг появляется окончание? Начинается загнивание, потому что есть окончание любому процессу. И это началось, это так же, как первая волна возвращающихся в землю Израиля. Но войны, Первая мировая война, затем Вторая мировая война, все, что происходило между войнами, затем процессы после Второй мировой войны, когда вроде все стабилизировалось, пока пришли к какому-то построению, все вошло в обычную жизнь, это еще лет 15. То есть где-то 1960-65 годы все еще происходил рост. То есть из-за войн где-то 60-70 лет все еще это продолжалось. Потому что во время войны уже перестают выяснять все внутри. Есть вещи более важные. Так же, как в семье, как и во всем остальном. Не дай Бог, человек болен, так он думает только о болезни, он не думает о всяких добавках, об излишествах. И это то, что произошло. Но тогда, уже до тех пор можно назвать, что это были 6-7 сытых лет, потому что нам казалось, что наше эго ведет нас к достижениям. Мы только должны знать, каким самым лучшим, оптимальным образом мы должны воспользоваться эгоизмом, как использовать его. Слава Богу, у нас есть сильный характер, мощное желание, есть разум, мы продвигаемся. Мы достигнем звезд, мы достигнем всего, чего угодно, и будем хозяевами мира. Был такой дух. И пока вдруг весь этот шарик, как говорят, лопнул. Он не лопнул, он начал сдуваться постепенно. Может быть так. Из него воздух выходит потихонечку. И сегодня еще полностью не вышел. Но это уже зависит от развития человека. Есть те, которые, как животные. Есть трава, есть трава. С чего ты взял? Что есть какой-то кризис? Никакого кризиса. Что, что-то на острове? Я вижу, что трава-то есть. Понимаешь? Ничего для него в мире нет. Зависит от того, с кем ты разговариваешь. На каком уровне. Если он подобен животному, так ему достаточно. Он ничего большего и не видит, чем зелень, которая вокруг него. Если он нуждается в чем-то большем, так он видит, что уже не складывается одно с другим, и что-то еще большее. Так, тогда начинаются 7 голодных лет. Голодных имеется в виду, что за счет нашего эгоизма, за счет нашей природы, за счет того, что мы продвигались, развивались, слезли с деревьев и развились из обезьян, дальше мы не знаем, куда продвигаться. Потому что все наше продвижение на сегодня — это одни страдания, сплошные проблемы. И если я пользовался прежде своим разумом, своими чувствами, разными техниками для того, чтобы продвигаться, то сейчас я пользуюсь всем, чем только можно, только для того, чтобы восполнить, может, удары. Можно так сказать, да? Ну, как бы покрыть их. На этом сейчас строится вся моя жизнь. Как убежать от ударов? И в этом проблема. Если раньше для меня было достаточно травы, можно было пощипать здесь и там, то сейчас надо искать, где есть, где нет. А потом нужно, может быть, убегать от всяких животных, которые тоже хотят моей травы. То есть страдания увеличиваются. И мы видим, что большинство нашей энергии теперь затрачивается на компенсацию наших проблем, которые несет нам день ото дня. И это уже называется 7 голодных лет. Но все еще, конечно, зависит, пока не дойдем до состояния, когда не раскрываем, что фараон является злом, и невозможно воевать с ним, невозможно согласиться с ним и договориться, а только убежать от него, то есть только подняться над ним. К этому необходимо прийти.
Теперь, сейчас есть общий процесс развития мира исторического, и есть личное развитие человека, который приходит в группу к изучению науки Каббала. Он тоже проходит различные этапы. Вначале у него есть воодушевления, такие периоды, а затем он приходит к иным этапам в отношении с группой, в его ощущении. Что же характеризует там 7 голодных лет?
Человек, который хотел развиваться за счет своего эго, в группе, пользуясь распространением, учебой, пытался стать успешным, удачным специалистом в науке Каббала, он находится все еще в 7 сытых годах. То есть на все свои усилия он получает как бы сытость, он сыт. Он чувствует, что он зарабатывает. А затем начинается для него 7 голодных лет, когда он видит, что для его желания получать, здесь нет никакой пользы. А что происходит? Для желания отдавать. И тогда он, начинается для него качественное развитие. Стоит ли ему, не стоит ли, для чего, почему. Пока он не видит, что его эго является злом. То, что называется «встал новый царь в Египте». И он должен от него убежать. Он должен приподняться над ним. Ну, пока он к этому становится готов. И в этом понимании тоже есть много уровней, когда неважно ему куда убежать, это вера выше знания, когда главное для него только быть вовне своего желания получать, потому что оно обратно Творцу. И, по сути, без всякого оправдания, потому что в Египте в ту секунду, когда ты соглашаешься остаться, раньше ты видел, что ничего нет хорошего в желании получать, потому что, но когда ты начинаешь двигаться в сторону желания отдавать, тебя соблазняют желанием получать, когда тебе предлагают весь Египет. Ты хочешь весь мир, пожалуйста, получай. Никаких проблем. Все, что угодно. И еда, секс, семья, деньги, власть, все вместе, пожалуйста, на здоровье. Никаких проблем, только оставайся. И тебе нужно вырасти из этого, когда ты предпочтешь пустыню вместо всего этого. Но что? Ты не можешь более терпеть эгоистической любви ради себя. Ты вдруг настолько тебя тянет к любви к ближнему. Все противоположно нашему нынешнему состоянию. Совершенно противоположно.
Это то, что вы говорили, что когда человек уже отчаивается, разочаровывается в своем желании получать и хочет прийти к иной природе, к желанию отдавать, и тогда его Египет пытается утянуть обратно и рисует желанию получить наслаждение всякие блага.
Фараон посылает за израильтянами великий сброд Эрефрав. Каким образом он посылает? Что он говорит? Вернетесь, будет абсолютное благо. Хотите этот мир, пожалуйста, будущий мир, пожалуйста, все, что вы хотите, только вернитесь. Никаких проблем не будет. Все, что хотите. Хотите быть светскими, пожалуйста. Хотите быть религиозными, пожалуйста. Никаких проблем. Только давайте оставаться как есть в Лолишма.
Но теперь я хочу спросить еще более острым образом. Если бы я оставался в Швейцарии, то мне бы дали начальную зарплату 11,5 тысяч долларов.
Евро, пожалуй.
Не, ну это зависит от фирмы.
Мне кажется, что там самый простой полицейский 7 тысяч евро зарабатывает.
Ну, это зависит от звания.
Ну, я в этом не сильно разбираюсь, но я слышал.
Ну, хорошо зарабатывают, и через несколько лет они уже начинают получать 14 тысяч и так далее. Теперь я переехал в Израиль. Мне зарплату здесь в лучшем случае предлагают 2000 долларов. Вместе с тем, что у меня вторая степень биотехнологии. И вы знаете, что это означает? Это невозможно ни дом завести, ни жениться. То есть практически невозможно жить. Невозможно закрыть месяц. Теперь, с духовной точки зрения, ощущается, что здесь сила очень, очень мощная. Но, с другой стороны, есть всякие такие мысли. Как вы сейчас объяснили, что в Египте пытаются тебя утянуть обратно. Здесь ты действительно впадаешь в нищету, ты не в состоянии закрыть месяц, тебе нечего делать с этими. Если у тебя нет 10 тысяч шекелей, то ты просто пропал, но у тебя есть духовное, у тебя ничего кроме этого нет. Только быть в группе, ты ничего не получишь в желании получать, ничего. Ты можешь только просить вторую природу.
Смотри, какие чудесные у тебя условия. Ну что, ты говоришь, что в земле Израиля у тебя есть все условия для того, чтобы достичь духовного.
Да, это есть.
Ну так что ты плачешь? Или ты хвастаешься?
Я пытаюсь выяснить это состояние, потому что, с одной стороны, есть очень сильные, мощные силы, которые говорят, что ты здесь не получишь даже необходимого, ты не выдержишь здесь, ты ничего не можешь делать, ты вскоре помрешь с голоду.
Но...
Как отнестись к этому состоянию? Я спрашиваю вас. Этот такой экзамен свыше, чтобы проверить серьезность человека, чего он действительно хочет?
Это экзамен. Это экзамен. А кроме того, ну что тебе сказать? Здесь есть и это я не могу тебе сказать, это невозможно передать. Здесь есть некий психологический барьер. Если человек его преодолевает, то он не чувствует материи. Он живет тем, что есть. И удовлетворяется. То есть даже не то, что удовлетворяется, а как-то все протекает так, как воздух над ним пролетает. Не знаю, что тебе сказать. Выбор за тобой. Это зависит еще от твоей супруги. С другой стороны, я с ней не знаком, не знаю. Да и ты, привыкший к тысячам евро в месяц, вдруг падаешь в несколько тысяч шекелей. Разница очень большая. Все зависит от людей. Все зависит от человека. Но условия, я вижу, условия хорошие.
Но скажем, что я хочу выбрать жизнь, я хочу выбрать духовное. Но в конечном счете я готов платить всю эту цену. Это очень тяжело психологически.
Смотри, здесь есть специалисты, которые тебе могут помочь. То есть люди, которые могут помочь привести в порядок семейное хозяйство, они могут посоветовать вам, как молодой паре, выжить и продержаться. Я знаю, что это непросто, но зависит от того, от ваших требований. От требований.
Так вы, как мой учитель, на которого я полагаюсь во всем, говорите, сделай все, что угодно, только не уходи, держись за группу, за книги, за рава.
Нет, это твой выбор. Я лично прошел самые разные состояния. Я помню, я выходил купить фалафель и делил его на три части. А был период, когда жил и без всяких расчетов. $1000 туда или сюда, не чувствовал никаких проблем. Но как раз это интересно. Как только я стал богат, мне это перестало быть нужным, потому что тогда я нашел науку каббала. И тогда, как бы есть или нет, не чувствовал, что у меня что-то есть в кармане. Это было очень интересное ощущение. Я как был бы и в облаках. Но это все, еще раз, зависит от получения жизни. У Творца нет недостатка ни в долларах, ни в евро. Я думаю, что шекелей тоже ему не недостает.
Но можно ли сказать, что в том мире, в котором человек выбирает духовное, действительно вкладывает все туда, то в той или иной форме Творец даст ему...
Творец даст человеку все, что необходимо для духовного развития.
И это означает, что он не умрет с голоду?
А может, да, я не знаю. Творец даст человеку то, что ему нужно. Но все-таки я тебе советую посоветоваться с нашими ребятами, которые разбираются в ведении домашнего хозяйства и могут тебе посоветовать. Я не думаю, что... Да я не знаю. Мне кажется, что все-таки можно продержаться с тем, что у тебя есть. Трудно, но можно. Да и к тому же, трудность — это психологическое понятие. И на этом мы должны закончить.
Да, есть несколько объявлений. Мы приглашаем вас на каббалистический вечер праздничный в доме Арвуд в Тель-Авиве. Там будет говориться о каббалистическом смысле праздника. Это будет происходить во вторник, 3 декабря, в 7 часов вечера, на улице Галилон, 123, в Тель-Авиве. Запись по телефону 1-509-209. Курс «Основ Каббалы». Мы предлагаем всех присоединиться к интерактивному интересному курсу о основах науки Каббала. Приглашаем всех людей со всего мира. Вводная лекция будет происходить в среду, 4 декабря. Запись на сайте freekabbalakurs.com.
Я очень рекомендую этот курс, и я слышал, что множество людей учатся на наших курсах и через интернет, и через телевидение со всего мира. И не прошли эти курсы. Как такое может быть? Потому что курс дает фундамент, а иначе вы не можете связывать разные понятия. Очень рекомендую. Я бы даже сказал, совершенно необходимо каждому.
Конгресс для выпускников Академии Каббалы на русском языке с 13 по 15 декабря в Москве. Конгресс под названием «Единство без границ» для всех учеников МАК онлайн. Запись на сайте events.kabacademy.com. Наш новый дом, строим его вместе. Давайте посмотрим маленький клип. На улице Макшимим в промзоне находится четырехэтажное здание. Это здание строят товарищи с огромной радостью. И они хотят охватить весь мир своей любовью.
Сейчас в этом общем строительстве я горжусь быть его частью, горжусь быть винтиком. И это гордость не быть самим собой, а быть мною чем-то большим. Трудно это выразить словами. Стать частичкой мозаики. Это выйти из высшего мира, внешнего мира, где я какой-то начальник, и ставить гипсовые стены. Здесь все равны, и здесь все одно.
Новый дом строим вместе. Let your heart speak. Let your heart listen. Shoulder to shoulder. You won't be alone. Love is around. The deepest ocean. Together we're drawn in. I won't let go. It feels so good to be a part of you. This is why.
moment when we are together.